сегодня знакомит Ольга Коробейникова.
Ну, а что касается погоды, как вы успели заметить, Олег, за окном стоит замечательная погода, наиболее комфортная для людей. В российской столице сегодня не ожидается никаких осадков. Днем около 22-24 градусов, по области около 19-24. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков, температура днем такая же, как и в Москве, 22-24 выше нуля.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Белый дом готовится к российско-американским саммитам. Одна из крупнейших американских газет выставляется на продажу. В Сочи открылся 18-й фестиваль «Кинотавр».
А вот с фестивалем «Кинотавр», в частности, связана и главная тема нашей сегодняшней программы – это кино. Ну, потому что помимо «Кинотавра» еще приближается и Московский кинофестиваль, о чем мы говорили в предыдущем часе. Так что вот сейчас мы как раз с Полиной, которая, как известно, ныне дипломированный сценарист, киносценарист, вот как раз и о кино поговорим, Полина, мы задаем сегодня же вопрос, вы-то, конечно, в курсе. Считаете ли вы, что российское кино лучше советского? Ну вот все сообщения, которые я, естественно, потом прочитаю, во всех сообщениях тут в пользу советского кино высказываются наши слушатели. Ну, а вы как, опять-таки, как специалист?
Ну, вы знаете, Олег, я считаю, что и сейчас сегодняшнее кино совершенно замечательное, может быть. Но в советские времена, конечно, тоже встречались замечательные фильмы. Их, наверное, было больше, потому что было этот период времени был дольше, и за больший период времени снялось, соответственно, больше хороших фильмов.
Ну и страна, надо сказать, была значительно больше, потому что, ну, как советский фильм, это же чудесные, там, я не знаю, грузинские короткометражные фильмы.
Абсолютно верно.
Это же все тоже советское. Ну вот, смотрите, что пишут наши слушатели, ну, в общем, примерно в том же ключе, хотя вот слушатели Майорова из Москвы вот такое сообщение нам прислали. Мы с ностальгией смотрим старые советские фильмы, они ласкали душу, сердце, но были фальшивыми, за исключением тех, которые много лет лежали на пол. Сейчас кино действительно возрождается. Будем надеяться, что увидим честные и дающие возможность работать не только сердцу, но и уму фильма. Вот так слушатели Майорова написали. Слушатель Князев пишет, как можно сравнивать советское кино, которое было зеркалом трудового народа страны, и нынешнее российское, отражающее аморальные жизненные проблемы новых русских. Вот, видите, значит, в данном случае зеркало трудового народа. А, допустим, Татьяна написала нам, что в советских фильмах было много лжи и мало правды. Например, в фильме «Кубанские казаки» о прекрасной жизни в деревне. Но, говорит, ну, если тогда вот было много лжи, то в современных фильмах много насилия и крови. Ну, вот еще одно прочитаю сообщение от Николая. Как нельзя сравнивать «Мать и мачеху», так нельзя сравнить советские и постсоветские фильмы, считает он. Ну, остальные сообщения ближе к концу программы почитаю.
8:11 в Москве. Продолжит нашу программу обзор сегодняшней российской прессы. И у микрофона вновь Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Еще раз доброе утро. Прокуратура Москвы приостановила расследование уголовного дела о теракте в театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году. Такое решение принято, кавычки открываются, в связи с неустановлением местонахождения обвиняемых Герихана Вахаева и Хасана Закаева, последних двух остающихся в розыске сообщников террористов, известных спецслужбам. Новость эту огласил адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших в результате трагедии на Дубровке. Он сразу назвал решение о приостановлении следствия необоснованным и циничным и пообещал его обжаловать. Об этом пишет на первой полосе газета «Время новостей». Новая газета, первая полоса. После объявления предвыборной войны с коррупцией больше всего нечистоплотных политиков найдено среди мэров. Логично. Мэры – слабое звено власти. Они не встроены в вертикаль, потому что зависят в первую очередь от избирателя. При этом они же распоряжаются землей, они же ставят подпись под уведомлением о проведении в городе митинга или даже марша, они же мешают губернатору распоряжаться административным ресурсом. Непозволительная для предвыборного времени роскошь. роскошь. Города на сдачу. Объявлена охота на мэров. Первая полоса новой газеты. Вот что же касается маршей и акций, об этом в независимой газете. В конце минувшей недели жители Нижнего Новгорода устроили стихийную акцию протестов против участившихся поджогов домов в старых кварталах города. Собравшись на одном из пепелищ, они перекрыли улицу Горького, требуя встречи с руководством города и гарантии своей безопасности. В ответ правоохранительные органы предприняли акцию устрашения. К месту скопления народа были пригнаны бронированные машины ОМОНа, десятки бойцов в касках и со щитами, и начали рассредотачиваться по улицам и дворам, выстраиваясь в тесную цепочку. По словам очевидцев, поведение ОМОНовцев напоминало действия бойцов во время марша несогласных. Нижегородский ОМОН прошел маршем, первая полоса независимой газеты. Ну а центральная публикация на первой полосе новых известий сегодня озаглавлена «Криминальный диагноз». По данным одного из последних социологических опросов, почти каждому второму россиянину доктора ставили ложный диагноз и назначали неправильное лечение. Эксперты убеждены, что это связано не столько с врачебными ошибками, сколько с корыстолюбием медиков. Постановка неверного диагноза, назначение ненужных процедур и анализов, выписка дорогостоящих препаратов практически здоровому человеку – вот наиболее частые схемы мошенничества, которыми пользуются в мелких частных медицинских учреждениях. Пионерами в этой области считаются стоматологические клиники, где ставят пломбы на здоровые зубы, и гинекологические, где делают аборты небеременным женщинам. Бизнес на здоровье набирает все большие обороты еще и потому, что найти управу на врачей практически невозможно. И еще на первой полосе новых известий публикация, озаглавленная «Смольный, идет на посадку». И речь в ней идет о том, что Валентина Матвиенко и члены городского правительства Санкт-Петербурга намерены летать в любую точку мира на самолетах Смольного. Для этих целей чиновники создают свой авиапарк. На закупку пары-тройки самолетов и вертолетов будет затрачено 500 000 000 рублей из городской казны. Как-то сразу вспоминается решение Валентина Матвиенко, или, во всяком случае, предложение ездить на работу на трамвае. Ведомости и еще несколько изданий сообщают о том, что в Нигерии похищены 6 российских граждан, работавших на объединенную компанию «Российский алюминий». Пока неизвестны ни причины похищения, ни требования похитителей. «Российский алюминий» не собирается покидать Нигерию и обещает усилить охрану сотрудников. Ну, еще одна газета, это «Известия», центральная публикация на первой полосе, озаглавлена «ВТО, знак вопроса, где, знак вопроса, когда». Издание утверждает, что оглушительный провал очередных переговоров с Тбилиси переполнил чашу терпения российских властей, и теперь позиция в отношении вступления страны в ВТО может измениться.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовила и представила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 21:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В аэропорту Сьерра-Леоне на западе Африки разбился пассажирский вертолет, предположительно с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран Большой Восьмерки добиться от России выдачи британскому правосудию Андрея Лугового. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Культурный иммунитет и телевизионный суррогат. Послесловие к встрече президента России с членами Совета по культуре. С Анной Качкаевой своими впечатлениями поделится культуролог Даниил Дондурей. Слушайте Радио Свобода.
Ну а теперь вновь пришла поговорить пора о спорте. Завершилась многодневная велогонка Джиро д'Италия. В 90-й раз прошла она по дорогам Италии, понятно. И как, ну, последний этап – это финиш такой в Милане. Это уже этап дружбы, так называемый. Он никогда не вносит никаких изменений в общую классификацию. Поэтому здесь практически одной группой эти 185 километров от Вестони до Милана преодолели гонщики. Ну, вопрос у победителей решался на финише. Тут, естественно, спринтеры подключились. И первым стал Алессандро Питакки из Италии, вслед за которым черту пересекли Аксель Максимилиан Ричези, аргентинец. И третьим стал еще один итальянец Паоло Беттини. Ну, то есть Питакки таким образом выиграл 5 этапов в этой многодневке и, естественно, подтвердил звание лучшего спринтера, поскольку, ну, этой майкой он владел, ну, практически на протяжении всей гонки. А может быть, и действительно всей, уж точно не помню. В общем зачете ситуация, естественно, не изменилась. Данило Ди Лука, итальянец, стал победителем нынешней Джиро. Энди Шлег из Люксембурга занял 2-е место, но, что примечательно, он же еще и лучший среди молодых гонщиков. А вообще это довольно редко, когда молодые гонщики так высоко поднимаются в классификации. Ну и третье место еще один представитель Италии занял — Эдди Моццолини. Титул горного короля также у представителей Италии — Леонардо Пьеполи. И россиянин не остался без призов. Это олимпийский чемпион Михаил Игнатьев, который выступает за команду Тиньков. Она в протур не входила, но была приглашена вот по специальному приглашению организаторов. Так вот, Михаил Игнатьев победил в номинации «Мастер отрыва». То есть он больше всех километров провел в отрыве от пелотона. Но это считается в эту классификацию зачем. Счетные баллы получаются в тех случаях, если группа, оторвавшаяся от пелотона, не превышает 10 человек. Ну, а главное событие дня, это, конечно же, ну, в смысле, не дня, а этих дней, это, конечно же, открытый чемпионат Франции по теннису. У женщин определились четвертьфинальные пары. Бельгийка Жустина Нэн сыграет с Сиреной Уильямс из США. Две россиянки встретятся друг с другом. Это Мария Шарапова и Анна Чеквитадзе. Еще одна представительница России — Светлана Кузнецова — сыграет с Анной Иванович из Сербии. Вторая сербка — Елена Янкович — будет бороться за выход в полуфинал с чешкой Николь Вайдишевой. Но у мужчин были сыграны только 3 матча 1/8 финала. Швейцарец Роджер Федерер победил россиянина Михаила Южного. Николай Давыденко, другой представитель России, взял верх над аргентинцем Давидом Налбандяном. Еще 2 аргентинца играли друг с другом. Там Гильермо Канис победил Хуана Монако. И, наконец, испанец Томмира Бреда выиграл у итальянца Филиппа Валандри. Вот таковы основные новости спорта на сегодня.
8:19 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
С 1 июня вступили в силу поправки к закону, регулирующему туристический бизнес в России. Вводится единый реестр всех туроператоров, без включения в который бизнес такой компании не может считаться законным. Туроператоры обязаны представить банковские или страховые гарантии на случай необходимости возмещения ущерба своим клиентам. По данным Федерального агентства по туризму, за последние 5 лет лицензии на туристический бизнес в России получили более 10 тысяч компаний, из которых лишь 1800 подали заявки на включение в новый реестр, а включены теперь в него 1333. Федеральная комиссия по недропользованию отложила на 2 недели решение о возможном отзыве у британо-российской нефтяной компании ТНК-БП лицензии на разработку Ковыктинского газового месторождения в Иркутской области, одного из крупнейших в России. По условиям лицензии ТНК-БП уже в 2006 году должна была довести объемы добычи до 9 миллиардов кубометров в год. Это объем потребления такой страны, как Чехия. По оценкам компании, реальный спрос на газ в регионе Иркутской области почти в четверо меньше – 2,5 миллиарда кубометров. Министерство финансов России готовит проект закона, разрешающего государственному внешэкономбанку, как компании, управляющей накоплениями будущих российских пенсионеров, вкладывать привлекаемые средства в акции российских компаний и предприятий. Пока внешэкономбанк имеет право инвестировать эти накопления лишь в государственные облигации, доходность которых оказывается ниже текущей инфляции. Под управлением внешэкономбанка находятся более 95% всех накоплений на будущую пенсию ныне работающих в России граждан. Средняя цена российской нефти «Юралс» на зарубежных рынках за 4 первых месяца года составила $56.6 за 1 баррель. Это на 5,4% меньше, чем в январе-апреле 2006 года. Такие данные представило Министерство экономического развития и торговли. Темпы роста экономики Соединенных Штатов, крупнейшей в мире, в январе-марте, по уточненным данным, составили в пересчете на год 0,6%, вдвое меньше, чем считалось ранее. Это самый низкий показатель за 4 последних года. В 2005 году в целом рост экономики США составил 3,2%, в 2006 году – 3,3%. Всемирный банк повысил предыдущий прогноз темпов роста экономики Китая в 2007 году с 9,6% до 10,4%. При этом эксперты банка отметили, что не видят пока угрозы перегрева китайской экономики, ныне четвертой в мире по объему ВВП после Соединенных Штатов, Японии и Германии. Ежегодные темпы роста экономики Китая превышали 10% последние 3 года подряд.
К экономической панораме Сергея Сининского добавим, что Центробанк установил такой курс валют. Доллар сегодня стоит 25 рублей 90 копеек, а евро 34 рубля 82 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. Ну вот, про американскую валюту мы поговорили. А естественно, мир, в том числе и Америка, готовится к предстоящему саммиту Большой Восьмерки. И, естественно, эта тема не могла не найти отражения в нашей традиционной рубрике «В Америке сегодня».
Белый дом готовится к российско-американским саммитам. Газета Wall Street Journal выставляется на продажу. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За считанные дни до саммита Большой Восьмерки из уст представителей американской администрации прозвучала целая серия заявлений, посвященная отношениям с Россией. Диапазон этих заявлений был необычайно широк. От резкой критики в выступлении заместителя госсекретаря, занимающегося российскими вопросами, до попытки успокоить Москву в выступлении президента Буша в пятницу. Комментаторам остается лишь догадываться о том, с чем приедет президент Буш на саммит в Германии, рассказывает Алан Давыдов.
В пятницу президент Буш сделал попытку в очередной раз успокоить Кремль относительно планов США по размещению элементов противоракетной обороны в Европе. Беседуя с группой европейских журналистов в Вашингтоне, Буш сказал: «Холодная война закончилась. В 21 веке мы должны реагировать на подлинные угрозы, такие как радикальный экстремизм и распространение ядерного оружия». Отвечая на обвинения Москвы в том, что противоракетная система угрожает ее безопасности, Джордж Буш сказал, что противоракетная система, тревожащая Владимира Путина, направлена не против России, а против режимов-изгоев, которые, по словам Буша, могут использовать ракетное оружие в политических целях или для провоцирования напряженности в мире. Продолжая называть Путина своим другом, Буш сказал: «Мы отстаиваем систему ПРО с целью защитить свободные народы от ракет, которые им могут угрожать со стороны враждебных режимов. Россия же нам не враг, а друг». Наблюдатели в Вашингтоне отмечают, что примирительное заявление Джорджа Буша в пятницу по тону резко контрастирует с прозвучавшей накануне речью заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дэвида Креймера. Выступая в Балтиморском совете по международным отношениям, Креймер также назвал крайне ограниченными планы модернизации европейской ПРО. Вместе с тем представитель Госдепартамента ясно дал понять, что США не намерены уступать России в спорных вопросах. В нашей российской политике девиз таков: сотрудничество. «Сотрудничать где можно, но давать отпор где нужно», — сказал он. Креймер напомнил, что действия Кремля в последний период свидетельствуют об усилении негативных тенденций в сфере прав человека и демократии в самой России, и что подавление подлинной оппозиции, ограничение права на протест, зажим гражданского общества и угасание свободы прессы — все это является серьезным регрессом. Наблюдатели не исключают, что жесткие формулировки из Госдепартамента – это тактический намек Путину на то, что американский президент, несмотря на дружбу с российским президентом, не станет сдерживаться в выражениях в ходе июльской неофициальной встречи двух лидеров в фамильном имении Буши в штате Мэн.
Рассказывал Алан Давыдов. Что ожидают американские наблюдатели от встречи Джорджа Буша и Владимира Путина? Мой коллега Ян Рунов взял интервью у Харви Сикермана, директора Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
Я полагаю, мы должны взглянуть на американо-российские отношения объективно и реально. Была тенденция с окончанием холодной войны и вплоть до начальных лет правления Путина рассматривать Россию как очень важного международного союзника и партнера. Сегодняшняя Россия по своим отношениям с Западом напоминает мне Россию начала 20 века, накануне Первой мировой войны. В чем-то дружественный Западу, в чем-то нет. нет, в зависимости от проблемы. Это Белый дом должен принять, не приходя в восторг от взаимопонимания по одним вопросам и в ярость от расхождения по другим. Сегодня речь идет не об идеологическом противостоянии, как было во времена Холодной войны, а о деловых и национальных интересах каждой из сторон. В этих национальных интересах больше общего или противоположного? Это зависит от того, какие вопросы считать наиболее весомыми. Пожалуй, проблем, по которым у нас сейчас различные точки зрения, больше. Например, если взять вопрос о странах бывшего Советского Союза, вступивших или желающих вступить в НАТО, которое должно защищать их независимость и оберегать от политического давления со стороны России, то здесь Вашингтон и Москва стоят по разные стороны баррикад. И поездки президента Буша в страны Центральной и Восточной Европы ставят целью заверить страны региона, что Соединенные Штаты и НАТО с ними. С другой стороны, если говорить о сотрудничестве двух государств в борьбе против терроризма, картина иная. А в вопросе Ирана картина третья, 50 на 50. Вроде бы, разочарованная в деловом сотрудничестве с Ираном Россия согласилась на какие-то антииранские санкции, но только на малоэффективные. Вашингтону предстоит решить, можем ли мы согласиться с тем, что Россия будет насаждать свое влияние, используя в качестве инструмента давления нефть и газ, или мы будем противостоять этим попыткам. Это серьезная задача не только для нас, но и для Европейского Союза и для международного бизнеса. Каковы ваши прогнозы на будущее? Я думаю, нынешняя тенденция сохранится. Сейчас мир становится не однополярным и не двуполярным, а трехполярным, поскольку на разделе пирога с Америкой настаивает не только Россия, но и Китай. На мой взгляд, в таком балансе сил нет особой угрозы, поскольку, повторяю, речь не идет об идеологическом противостоянии между Востоком и Западом. Здесь можно вести переговоры, уважая чужие национальные интересы и защищая свои. В то же время американо-российским отношениям больше всего угрожает желание России любой ценой восстановить сферу влияния, утерянную из-за распада Советского Союза. Это был Харви Сикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а по истечении последней 10 минутки этого часа начнется час следующей программы «Свобода в 9». Сегодня ведет ее Михаил Соленков. Он с нами в студии. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро.
Понятно, что некоторые темы плавно перетекут из нашей программы в вашу. Ну а что будет нового?
А что будет нового? В программе «Свобода в 9» сегодня подробно говорим о предстоящем саммите «Большой восьмерки». В Германии серьезные столкновения антиглобалистов с полицией. Причем половина пострадавших, как сообщается, это именно стражи правопорядка. Ну и в Москве начато строительство стадиона футбольной команды «Спартак». Первый камень заложен, многократный чемпион страны перестанет быть бездомным.
Прекрасно, слушайте «Свободу в 9» с Михаилом Соленковым. Ну а сейчас половина девятого, краткие новости дня.
Радио «Свобода», новости.
В аэропорту Сьерра-Леоне на западе Африки разбился пассажирский вертолет с российским экипажем на борту. По меньшей мере 21 человек погиб. По предварительным данным, один из пилотов выжил. По информации агентства Reuters, Ми-8 российского производства, летевший 7-минутным рейсом из столицы страны Фритаун в аэропорт, рухнул и загорелся вблизи терминала. Похитители 6 российских граждан в Нигерии пока не выдвинули никаких требований. Россияне были похищены в воскресенье на территории завода «Альскон», принадлежащего компании «Русский алюминий». Президент России Владимир Путин заявил, что российские ракеты могут быть нацелены на военные объекты в Европе в случае появления там элементов противоракетной обороны США. Президент США Джордж Буш прибывает сегодня в Чехию, где обсудит вопрос о размещении элементов американской системы ПРО. Жители 5 чешских деревень на референдумах в воскресенье высказались против установки в окрестностях их населенных пунктов американского радара. Результаты местных референдумов не имеют силы закона. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран «Большой семерки» добиться от России выдачи британскому правосудию Андрею Лугового. Прокуратура Великобритании обвиняет Лугового в причастности к отравлению бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко, скончавшегося в Лондоне в ноябре прошлого года. Владимир Путин считает, что срок президентских полномочий в России должен быть увеличен до 5-7 лет. В то же время президент подчеркнул, что выступает за сохранение конституционной нормы о пребывании на посту главы государства не более 2 сроков подряд. В Ираке за последние 3 суток в боях с повстанцами убиты по меньшей мере 14 американских военнослужащих.
И несколько слов о погоде. На северо-западе и в центральных областях европейской территории России погожий антициклон удерживает погоду без осадков. По ночам холодно, но днем июньское солнце быстро прогреет прозрачный и сухой арктический воздух до вполне летних значений 18-23. А во вторник температура и вовсе повысится до 26 градусов. В Москве без осадков сегодня днем около 22-24 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также без осадков. Температура днем такая же, как и в Москве, 22-24 выше нуля.
Ну что же, жителям Москвы и Санкт-Петербурга грех жаловаться на погоду. Соответственно, вроде бы нет у нас особого повода завидовать нашей коллеге Марине Тимашевой, которая находится в Сочи. Ну, хотя один-то повод есть. Она там же не просто так находится, а смотрит кино, среди которого, наверное, попадется и какое-нибудь хорошее, потому что Марина Тимашева освещает там для нас фестиваль «Кинотавр», который открылся вчера. И вот ее, соответственно, первый репортаж.
Как давно заведено, фестиваль открыла «Звездная дорожка». Проход участников смотра занял всего полчаса, таким образом стало ясно. Глава кинотавра Александр Роднянский не бросал слов на ветер, когда обещал, что гостей на фестивале будет меньше обычного. Торжественную церемонию открытия режиссировал, как всегда, Алексей Агранович. Декорация напоминала о мотивах садово-парковой скульптуры советских времен. Фигуры девушек с веслом и ядром стояли на постаментах по краям сцены. В оркестровой яме расположился большой оркестр, впрочем, сама музыка звучала поначалу в фонограмме. Репертуар соответствовал тому, что исполнялся на танцплощадке середины 20 века. Танго, вальса, фокстроты в изящных аранжировках. Свет погас по заднему экрану, поползли морские волны, прелестное женское трио «Татьяна» и детский хор запели знаменитую песню «Битлз» «Love is all, love is you». На экране возник кадр старого фильма о соли, движущейся к берегу корабль под алыми парусами. Пара появившихся на сцене конферансье, Гоша Куценко и Игорь Золотовицкий, не имели никакого отношения ни к алым парусам, ни к старым танцевальным ритмам, ни к декорациям. Они шутили так, как принято нынче. Столь же странно, после элементарных капустных шуток ведущих выглядел Сергей Лазарук с приветствием фестиваля от президента Путина. Над Путиным конферансье посмеиваться не стали, долго шутили на тему Олимпийских игр. Но по-настоящему весело стало, когда мэр Сочи господин Колодяжный заговорил о кино как о помощнике в деле воспитания детей и о том, что в конкурсе много фильмов, снятых женщинами, а значит, кино будет менее жестоким. Знающие люди, услышав это, чуть не лопнули от хохота. А тут пришла очередь как раз представить ролики фильмов конкурсной программы. Если судить по ним, детям в кино делать нечего не до 16, а до 21 года. И заслуга в необходимости изменения возрастного ценза принадлежит именно женщинам-режиссерам, ну, не считая, конечно, примкнувшего к ним Алексея Балабанова. Кроме фильмов конкурсной программы, представлен на церемонии большой жюри во главе с Вадимом Абдрашитовым и жюри «Короткого метра» во главе с главным редактором журнала «Сеанс» Любовью Аркус. А какое ко всему происходящему имело отношение оформление сцены, стало ясно только когда Александр Роднянский сказал: «Кинотавр – не отчет об успехах киноиндустрии, а спортзал, в котором можно размять мускулы и посмотреть, кто как тренируется. Смотреть будем до 11 июня». Марина Тимашева, Радио Свобода из Сочи.
Сегодня мы предлагаем ответить нашим слушателям на вопрос, считаете ли вы, что российское кино лучше советского? И о том, как отвечали на этот вопрос жители Чебоксар, мы услышим прямо сейчас.
Нет, советская лучше была. Старые фильмы. Современные. Много насилия сейчас. Раньше было лучше.
Современная лучше нравится. Ближе как-то. А то, что молодая. Больше как-то современный больше нравится.
Мне советское очень нравится. А это вот наши теперь российские пошли вот этот страшилки. Аж после этого и спать не сможешь. Это слишком по-американски. Советские лучше были, намного лучше. И приятно было смотреть, и веселье было, и поучение было. Сейчас нет. Нет, я вообще сейчас не смотрю.
Не могу сказать. Трудно сказать. Потому что у каждого свои вкусы. Не знаю.
Ну, советского не хватает, в принципе. Оно все-таки учило добро, справедливость и так далее. Сейчас такого нету. Больше типа милицейского всего. Советского не хватает.
Ну, одинаково, мне кажется. Просто каждое кино, оно как бы по-своему хорошо. И советское хорошее, и сейчас тоже хорошее. Мне кажется, зависит от вкуса человека, вот кому что нравится.
Нет, лучше старые, старинные фильмы люблю. Вот. А современные уже... Некоторые есть, да, вот сериал там... То, что более криминально показывают, вот это мне не очень нравится.
Мне кажется, и сейчас неплохие фильмы, и были интересные картины. И сейчас тоже неплохие стали. Ну, вообще-то на одном уровне я считаю, что старые, что новые.
Есть плюсы и минусы и в советских, и в российских фильмах. Есть, короче, плюсы и минусы. Ну, так никак не ответишь.
Ну, я думаю, то, что современные фильмы, они детей учат сейчас, в данный момент, плохому. Они, ну, как бы дерутся. А советские фильмы, они как бы учили жизни, как жить добру, как общество к лучшую сторону бы перешло. Воспитывали просто культурно.
С жителями Чебоксар беседовала Светлана Митина.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
8.38 московское время, вы слушаете программу «Время свободы». Мы вообще на Радио Свобода уделяем много внимания здоровью, у нас есть специальные программы медицинские на этот счет, и, естественно, неотъемлемой частью утренней программы является выпуск новостей медицины.
Лекарство, не соответствующее международным стандартам качества производства, GMP, с января 2009 года не будут допускаться на российский рынок, заявил заместитель министра здравоохранения и социального развития Владимир Стародубов на слушаниях в Совете Федерации. Это решение потребует от российских фармпроизводителей больших вложений на переоборудование производств в соответствии со стандартами GMP. По словам Владимира Стародубова, из 100-150 реально работающих российских производителей этим стандартам соответствует только 10-15. Причем все они просто штампуют таблетки из привозных субстанций, которые тоже, по словам Бориса Шпигеля, зампредседателя Комитета Совета Федерации по науке и здравоохранению, не отличаются хорошим качеством. Новые запретительные меры, если и помогут российским производителям перестроиться на современный лад, то, безусловно, вызовут удорожание целого ряда широко распространенных отечественных лекарственных препаратов. Вирусы могут защищать от бактерий. К такому выводу пришли исследователи из медицинского центра в Сент-Луисе при Вашингтонском университете. Герберт Вирджин и его соавторы искали лекарство от вирусного мононуклеоза. В России его еще называют болезнью Филатова. И заражали мышей различными штаммами вирусов герпеса, один из которых и вызывает мононуклеоз. В результате выяснилось, что мыши, зараженные отдельными видами вируса герпеса, приобретали устойчивость к бактериальным инфекциям, в том числе и к бубонной чуме. Авторы исследования сделали предположение, что за сотни миллионов лет совместной эволюции вирусы и многоклеточные организмы выработали определенный симбиоз, при котором вирус, длительно спящий в организме хозяина, приходит к нему на помощь в случае серьезной опасности. Ученые специально подчеркнули, что различными видами герпетических вирусов инфицированы более 90% взрослых людей, но протективное действие вирусов у человека еще не наблюдалось. У значительной части американского воинского контингента в Ираке нарушение психики. В ноябре завершилось исследование военных медиков США, опросивших 1320 военнослужащих и 447 морских пехотинцев, дислоцированных в Ираке. Доклад об этом был опубликован в мае. 10% опрошенных признались, что жестоко обращались с мирными иракцами или уничтожали их имущество, даже если в этом не было никакой необходимости. 44% моряков и 41% солдат считают допустимым применять пытки, чтобы добыть сведения, которые позволят спасти жизнь сослуживцев. Меньше половины опрошенных согласились информировать свое начальство о том, что кто-то убил или покалечил мирного жителя. Исполняющий обязанности начальника медицинской службы сухопутных войск генерал-майор Гейл Поллок увязала степень нарушений психики с тяжестью боев. Военнослужащие, которые участвовали в серьезных боях, в два раза чаще готовы проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам. Как отмечают эксперты, доклад еще раз показывает, что война – неестественное состояние человека, разрушающее его психику, даже при самом квалифицированном медицинском обеспечении военных. Концепция демографической политики в России до 2025 года будет утверждена осенью 2007 года, заявил первый вице-премьер Дмитрий Медведев. Согласно этой политике, длительность жизни россиян к 2025 году должна увеличиться до 70 лет, а население России составит 145 миллионов человек. Кроме того, вице-премьер обещал, что к 2015 году уровень государственной поддержки семей с детьми вырастет с 0,4% до 2% ВВП, а расходы на здравоохранение увеличатся до 6% ВВП.
Вот, видите, Дмитрий Морозов познакомил нас с новостями медицины, которые подготовила Ольга Беклемищева.
В Москве 8 часов 43 минуты, вы слушаете радио «Свобода». В эти дни в Берлине, куда ни глянь, везде увидишь трехцветный орнамент авиаконверта. Красный, белый, синий. И надпись «Самые красивые французы прибывают из Нью-Йорка». Можно предположить, что французов прислали авиапочтой. Но все же в чем тут дело? Послушаем нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
Ну, ребус разгадывается просто. Орнамент авиаконверта совпадает с цветами французского флага. В новой национальной галерее Берлина открылась грандиозная и уникальная выставка французской живописи XIX века из собрания Нью-Йоркского музея «Метрополитен». Это уже вторые музейные гастроли из Нью-Йорка. Первым в той же новой национальной галерее 3 года назад гостил МОМА, Музей современного искусства, установив рекорд посещаемости одной выставки 1 миллион 200 тысяч посетителей. Оба десанта связаны с реконструкцией зданий музея в Нью-Йорке, но то, что в качестве филиала Нью-Йорка оба раза выбран Берлин, делает ему честь. Говорит одна из организаторов выставки Катарина фон Хлебовски. Похоже, что французы действительно прибыли. Резонанс огромен, он больше, чем мне приходилось видеть при организации всех других выставок. Расходы по организации выставки 7,5 миллионов евро взяло на себя общество друзей новой национальной галереи, но строители рассчитывают, что 500 000 посетителей до октября окупят затраты и даже принесут прибыль, говорит председатель общества, известный адвокат профессор Петер Рауэ. У выставки немало примечательных особенностей. Несколько работ вообще впервые выставляются в Европе. Все это создает для многих картин новый контекст, и это волнительно. Говорит куратор выставки профессор Ангела Шнайдер. Мы попытались показать важнейшие течения, развившиеся в направлении. Кажется, нам это удалось, и посетители различат классицизм, развитие пейзажной живописи и различные стороны импрессионизма. Выставка с более чем 150 шедеврами, среди которых 15 скульптур. Это, конечно, главное блюдо, но французское меню, как и ему положено, весьма изысканно и разнообразно. Например, выпущен специальный каталог для детей. Он навеял мне воспоминания. Много лет назад я был свидетелем, как актер Анатолий Солоницын показывал тогда своей трехлетней дочке открытки с репродукциями импрессионистов и спрашивал не «что это, а кто это?». И девочка, ориентируясь только по общему образу картинки, отвечала гордости отца всегда правильно «это дядя Мане», «это дядя Ренуар» и так далее. Для тех, кому недостаточно музыки имен Сезанна, Ван Гога, Писсаро и других, или застывшей музыки Родена, устроители выпустили двойной альбом музыки французских композиторов «Прекрасная эпоха», захватив, конечно же, и 20 век. Бизе, Сен-Санс, Дебюсси и Равель, а также многие другие авторы представлены в исполнении лучших оркестров и солистов мира. Итак, самые красивые французы из Нью-Йорка в гостях у берлинцев и тех, кому посчастливится в ближайшие месяцы оказаться в германской столице.
Рассказывал Юрий Векслер. Сейчас в Москве без четверти 9 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке за последние трое суток в боях с повстанцами убиты по меньшей мере 14 американских военнослужащих. Владимир Путин считает, что срок президентских полномочий в России должен быть увеличен до 5-7 лет. Вдова Александра Литвиненко призвала лидеров стран Большой Семерки добиться от России выдачи британского правосудия Андрея Лугового. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу обзор региональной прессы. Конфликт церкви и предпринимательства. Подробнее об этом и о других темах газет Саратова расскажет Ольга Бакуткина.
Внимание ведущих городских газет привлекло обращение епископа Саратовского и Вольского Лонгина к губернатору области Павлу Ипатову. Владыка обеспокоен тем, что на пустующем участке набережной Волги может быть построен торгово-развлекательный комплекс. Епископ Лонгин напоминает, что на этом месте был расположен Крестовоздвиженский женский монастырь, сыгравший значительную роль в развитии города. Участок набережной был продан муниципалитетом частному лицу 9 лет назад и, по мнению некоторых газет, принадлежит бывшему мэру Саратова Юрию Аксененко. Владыка Лонгин считает необходимым вернуть землю в муниципальную собственность и разбить на этом месте сквер с памятным знаком о разрушенном большевиками монастыре. Вот как комментирует публикации на эту тему саратовский аналитик, редактор журнала «Общественное мнение» Алексей Колобродов.
Основной конфликт все отразили достаточно точно, и все задались вопросом о том, что все-таки важнее. Общественное мнение от заявления владыки до там опроса граждан простых. Или, так сказать, право частной собственности. Однозначно неправомерным владение этим участком признать нельзя. Это совершенно очевидно. Вот и, собственно, в основном наши коллеги решали для себя вот эту дилемму. И, на мой взгляд, выпало у них из обсуждения, это очень важно, тема, которая находится на поверхности вмешательства церковных властей, положительно или отрицательно, мы сейчас не будем обсуждать, тут интересна сама тенденция, в, собственно, светские и политические, имущественные расклады.
Лауреатом международной премии «Золотое сердце», патронирует которую Софи Лорен, стала школьница из районного города Петровска. Об этом сообщила газета «Зеркало». Шестиклассница Ольга Козлова спасла двух детей 3 и 5 лет. Во время пожара на глазах у бездействующих взрослых девочка разбила окно, забралась в дом и вынесла из огня малышей. Ольга Козлова получила наибольшее число голосов и при интернет-голосовании в финале церемонии, пишет газета «Зеркало». В Саратове завершил работу юбилейный 20-й Собиновский музыкальный фестиваль. Спектр мнений о нем в прессе так же широк, как и диапазон музыкальных стилей и жанров, представленных в программе. Газета «Богатей» критично отнеслась к выбору программы «Симфонические шедевры», обвинив ее составителей в приверженности к постмодернизму. Московский комсомолец в Саратове посетовал на то, что конкурс вокалистов, по традиции проводимый среди молодых исполнителей, уже ставших лауреатами фестивалей, не открыл новую оперную звезду. А газета «Взгляд» с некоторым изумлением поведала о перформансе в рамках фестиваля. На площадке около оперного театра было сожжено пианино как символ жертв, которых требует искусство. Но как бы строги не были авторы публикаций в оценке фестиваля, основным показателем его успеха стали полные залы и продолжительные овации, да и дискуссии в прессе – косвенное свидетельство успеха. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Нынешние времена вообще считаются тяжелыми для прессы, для газетчиков. Часто это связывают с развитием интернета. Ну вот, новый поворот этой темы в продолжении нашей рубрики «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» одна из крупнейших американских газет Wall Street Journal выставляется на продажу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели владельцы контрольного пакета акций корпорации Dow Jones, которой принадлежит газета Wall Street Journal, семейство Бэнкрофтов, объявили о том, что они в принципе готовы продать свою компанию тем, кто сможет обеспечить для нее более светлое будущее.
Это известие прозвучало сенсационно, потому что более месяца Бенкрофты настаивали на том, что они ни за какие деньги не продадут достояние семьи, принадлежавшей ей больше века, Руперту Мёрдоку. Мёрдок, владелец газеты телестанции в нескольких странах мира, неожиданно для всех предложил 5 миллиардов долларов за Dow Jones, почти на 70% выше рыночной цены акций корпорации. Как говорят, Мёрдоку, открывающему вскоре в США телевизионный бизнес-канал, приглянулись уважаемые финансовые издания, принадлежащие Dow Jones, их источники информации, их корреспондентская сеть по всему миру. Но против этого предложения удачливого и искушенного медийного магната тут же выступили и журналисты, опасающиеся потери редакционной независимости, которая всегда отличалась Wall Street Journal, и члены семьи Бенкрофтов. Для многих из них Руперт Мёрдок – выскочка, а его издание – образец желтой прессы. Почему Бенкрофты все же решили выставить Dow Jones на продажу? Вопрос профессору экономики, сотруднику Гуверовского института Михаилу Бернштаму.
Мёрдок собирается основать бизнес-канал на основе своего успеха с каналом Fox новостным. Поэтому для него это очень удобное слияние. Он собирается инвестировать значительные средства в газету Wall Street Journal и другие издания Dow Jones. И, значит, он рассчитывает, что это будет очень крупный финансовый успех. Владельцы, семья Банкрофт, это группа из 100 человек, дальних родственников, и они просто увидели, что им предлагают очень крупные средства, а они реально управляют этим всем очень слабо, и когда им предлагают в полтора раза больше, чем то, что их активы стоили на рынке, они заинтересованы во всяком случае присмотреться к этому.
Но не внушает ли попытка покупки столь уважаемого и значительного средства информации, как Wall Street Journal, владельцам громадной медийной империи, тревоги относительно того, что ведущие американские средства информации концентрируются в считанных руках?
Это плохо. Было бы, если бы в Америке не было такой широкой конкуренции. Когда в той или иной стране действительно происходит концентрация, то это опасно не только для свободы информации, но и для всего политического процесса. Здесь же надо иметь в виду два обстоятельства. Первое, что колоссальная конкуренция не только горизонтальная, то есть по линии газет, но и по части всех средств информации, которые как бы конкурируют между собой. Телевидение кабельное конкурирует с телевидением сетевым, интернет конкурирует с газетами. Конкуренция колоссальная, и переход Wall Street Journal и других изданий Dow Jones в руки Мёрдока не изменит этой ситуации. Второе, надо иметь в виду, что сам Руперт Мёрдок, в общем-то, не занимает какой-то однозначной политической позиции. Он поддерживал в Англии консервативного премьер-министра Маргарет Тэтчер, а после нее он стал поддерживать лейбористов, он является другом Тони Блэра. В Америке он принадлежит, как он сам заявляет, и как говорят его знающие люди, к кругам так называемым либертарианским, то есть он где-то в центре по очень многим вопросам, он не занимает резкой линии в поддержку американской администрации, поэтому и с этой стороны он настолько не заурядный и, используя выражение Киплинга, кошка, которая гуляла сама по себе, что опасаться с этой стороны какого-то давления тоже не приходит.
Тем не менее, журналисты Wall Street Journal выступили против продажи газеты. Они, например, заявляют, что желание Мёрдока угодить китайским властям, где у него немалые бизнес-интересы, может помешать им объективно освещать столь важную страну. Кстати, многих профессионалов журналистики также беспокоит любовь Мёрдока к часто прямому руководству своими газетами.
Все владельцы крупных газет вмешиваются и вмешиваются очень сильно. Хёрст вмешивается в свои газеты, Сульцбергер очень сильно вмешивается в «Нью-Йорк Таймс», покойная Кэтрин Грэм очень сильно вмешивалась в «Вашингтон Пост», а сейчас вмешиваются ее потомки. Семья Банкрофт знаменита тем, что она не вмешивалась в работу Wall Street Journal, просто потому что их это не интересовало, они по наследству получили все это дальние родственники, они между собой не могут договориться. Но если будет такая крупная фигура, как Руперт Мёрдок, такие опасения, в общем-то, не безосновательны. С другой стороны, представители корпорации Мёрдока напомнили в ответ на эти опасения, что Мёрдок владеет газетой «Таймс» лондонской. И эта газета, в общем-то, очень резко и остро пишет о ситуации в Китае.
Профессор, а чем объяснить интерес инвесторов к столь, казалось бы, маргинальной области медийного рынка, финансовым изданиям? Ведь Мёрдок готов выложить миллиарды за Доу Джонс, в то время как ведущие газеты теряют читателей и, образно говоря, перебиваются с хлеба на воду.
А потому что и в Америке, и в Западной Европе, и в Китае расширяется число инвесторов, маленьких инвесторов, взаимные фонды, пенсионные фонды. И теперь уже не только люди, которые связаны с Уолл-стритом, а не только крупные инвесторы, но и рядовые граждане, представители растущего среднего класса, внимательно следят за изданиями и телевизионными каналами, связанными с бизнесом, и это будет приносить таким изданиям огромную прибыль.
Профессор Михаил Бернштам комментировал готовность владельцев газеты Wall Street Journal выставить газету и корпорацию Dow Jones на продажу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Имена Dow Jones и Wall Street Journal давно стали для американцев символами рынка. Wall Street – гипнотически завлекающий обещаниями богатства и так часто обманывающий. О чем и был сочинен мюзикл «Dow Jones».
To the man behind the Wall Street Journal, I've only one word to say. Nuts! You can throw his nibs a great lasagna, or show him a tour jeté. Nuts. For the lad who with lecheries linked is a bird like the dodo extinct. You can wither away to a wraith, dwelling solely on misguided faith.
К величайшему сожалению, я не могу прочитать все сообщения, полученные нами с вашими ответами на вопрос, считаете ли вы, что российское кино лучше советского, слишком много этих сообщений, но могу сказать, что подавляющее большинство, естественно, не могут сравнить и делают выбор гигантский, так сказать, в пользу советского кино. Это и Людмила Ивановна Степанова из Москвы, Геннадий Георгиевич, Рэм, Лидия. Все они ставят советское кино гораздо выше. Хотя вот Ирина пишет, что сейчас все-таки редко, но выходят фильмы достойные. А Александр Добрый написал нам, что вообще не делят кино на советское или российское, а делят на хорошее и плохое. И вот уверен, что по сериалам мы, пишет, точно обогнали Бразилию и по качеству, и по содержанию. Значит, и футбол когда-нибудь обязательно обыграем. Но, Александр, надо заметить, что советские футболисты обыгрывали бразильских футбол. Ну, может быть, когда-то действительно и российские это сделают. Ну, в общем, все. Спасибо всем, кто откликнулся. Жаль, что все я не смог прочитать.
Над программой работал продюсер Михаил Касторов и ведущий Полина Ольденбург и Олег Винокуров. Мы с вами прощаемся. До свидания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Не мы инициаторы нового витка в гонке вооружений. Мы подписали договор. А что же наши партнеры?
Следует отметить, что заявление Андрея Лугового для Генпрокуратуры России...
Тбилиси настаивает на том, чтобы Россия и ее экономические субъекты торговали с Грузией только через легальные...
Каждый, кто читает меня и слушает по Радио Свободы, понимает, насколько...
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.